смотрите трансляцию этой программы на нашем канале в YouTube. Разбор полета.
Добрый вечер, здравствуйте. Это разбор полета, программа о людях и решениях, которые они принимают в своей жизни. Проведут ее Марин Максимова и Станислав Крючков. И в гостях у нас политик Лев Шлосберг. Лев Маркович, добрый вечер.
Станислав, Марина, добрый вечер. Добрый вечер всем, кто слушает «Эхо».
Собственно, с одного эфира, как я понимаю, на другой пришли, да? Буквально час назад у вас закончился эфир на «Шлосберг Лайф».
Да.
И был посвящен он вот этой книге, которая сейчас передо мной лежит. Это книга о России и Украине.
Да, это книга, это 4 года жизни. В ней около 100 публикаций, вышедших в свет в газете «Псковская губерния» с 2014 по 2017 год. Это книга-дневник. Все ее статьи написаны сегодня. В них ничего не менялось, когда эта книга собиралась воедино. Это панорама жизни. Это панорама человеческих историй и больших человеческих трагедий. Это книга без финала. Это книга «Хроника войны между Россией и Украиной». И эта война не закончена. Может быть, выход таких книг, их, наверное, должно быть очень много, может остановить войну.
Лев Маркович, все-таки мы говорим о людях, да, и вы в этой программе были ровно 4 года назад. И тогда, отвечая на вопрос о главном решении своей жизни, вы вспомнили о работе в спецПТУ в середине 80-х.
Во второй половине 80-х.
Что-то сейчас в ощущении своей жизни и важности тех или иных событий, в ней происходивших, поменялось? Или по-прежнему вот так вот относительно себя все-таки спецПТУ?
Станислав, важные поворотные решения в жизни все состоялись, и их пересматривать и переоценивать бессмысленно, и не нужно, и неправильно. То решение было в том смысле поворотным, потому что это было решение о выходе в самостоятельную жизнь. Я уехал из дома и начал самостоятельную работу в другом городе, не там, где я жил. Важно было не то, куда я поехал, и даже не то, кем я работал. Важно было то, что я принял решение сам. Это решение было для меня самого новой частью жизни. Это было самостоятельное решение. Может быть, не первое в жизни, но это решение, которое во многом повлияло на мою жизнь.
Я задам вопрос тогда об ошибке, совершенной в жизни. Вот у нас, как известно, президент не совершает ошибок, ему не в чем себя упрекнуть. А вот вы, оглядываясь на свое прошлое, могли бы припомнить то, что сейчас считаете ошибкой? То есть вот в таком контексте развернуть вопрос о главном решении жизни?
Ошибки бывают главными решениями жизни, когда они ломают жизнь. По счастью, я не совершил ошибок, которые сломали бы мою жизнь, но я совершал поступки, за которые мне было стыдно, и сейчас стыдно. Я, как живой человек, мог делать больно людям, я мог быть несправедливым, я мог быть невнимательным, я мог не понимать многие важные вещи, которые понимал позже. Все то, что я считаю своими ошибками, и то, что я считаю в моей жизни принесло мне самому стыд и сожаление, это связано с отношением с конкретными людьми, это частные отношения, и я об этом помню всегда.
Если говорить о, ну, скажем так, выборе, да, совершенном на определенном этапе жизни, выборе, с которым приходится жить, осознавая, что он был неверен, вы могли бы сейчас назвать этот поворотный пункт?
Здесь тот самый случай, когда жизнь, как и история, не имеет сослагательного наклонения. Я вижу сейчас ту часть жизни, которая состоялась, такой, что в ней не было ни одного движения, ни одного разворота, который бы я не делал сознательно. То есть там не было стихийных событий, которые бы не принимались мною. В том смысле, что я понимал, что это со мной происходит, и я с этим соглашался. И я не делал вещей, которые противоречили натуре. То есть, если было что-то, что я делать не хотел, я этим не занимался. Мне приходилось задумываться о других версиях жизни.
О позитивных версиях?
Нет, просто о других версиях жизни. Это просто другая жизнь, другая работа. Я историк оборонного зодчества по диплому. Я занимался оборонным зодчеством средневекового Пскова. У меня была очень интересная дипломная работа на эту тему, и мой научный руководитель Инна Константиновна Лабутина хотела, чтобы я продолжил научную работу. К сожалению, мои общественные мотивы оказались сильнее мотивов в науке. Было бы интересно жить, если бы я остался в науке. Я думаю, что да, но это была бы другая жизнь. Еще была одна большая часть моей жизни. Я в течение нескольких лет серьезно занимался литературой и стихами. Я писал стихи сам. И во второй половине 80-х годов я сделал полный перевод сонетов Шекспира на русский язык, литературный перевод. Он был в то время пятым полным переводом сонетов Шекспира в истории русской литературы. Я принес его на дом великому шекспироведу, доктору наук Александру Абрамовичу Аниксту. Это было удивительное время, когда журналисты газеты «Культура» могли найти домашний телефон Аникста. Я ему позвонил, я был в военной форме, я ехал в отпуск из Грузии в Псков, из Грузии, где я служил. Я принес ему эти переводы и попросил его мнения. Через полгода я уже увольнялся и ехал уже домой окончательно. Я позвонил ему и спросил, почитал ли он эти переводы. Он сказал, да, конечно, приходите, я вам расскажу, что я думаю. Мы сидели у него на кухне с его женой. Он спрашивал, ну вы же сейчас возвращаетесь из армии домой, у вас, наверное, нет денег, давайте я вам дам денег. И, конечно, мы много говорили о сонетах. Он сказал, понимаете, любая переводная литература в жизни каждого другого языка случается один раз. И так случилось, что на русском языке сонеты Шекспира – это Самуил Маршак. А я когда прочитал сонеты Шекспира в оригинале и сам занимался переводом, я понял полностью, что Маршак – это не Шекспир, это Маршак. Это переводы на темы Шекспира. Но как явление в культуре, в нашем языке, сонеты Шекспира состоялись именно в переводе Маршака. И Аникс сказал, что это явление в культуре происходит один раз. Во второй раз оно не может произойти. Но он пригласил меня на секцию шекспироведов при Институте языкознания Академии наук. Я приехал в Москву уже осенью 1988 года. Сидели мэтры шекспироведения. Я ничего им не мог сказать в части литературоведения. Я из 150 с лишним сонетов отобрал 16 и сказал, господа, я вам прочитаю вот эти 16, они мне нравятся больше всего. Ну и, в общем, потом мы это обсуждали. К сожалению, вот тут я точно сожалею, я их не издал. Вот когда я услышал от Аникста, что перевод как явление в культуре происходит один раз, я подумал, ну зачем быть вторым? Но в последнее время меня посещают мысли о том, что все-таки нужно издать, притом издать книгу, где были бы английские тексты, подлинник, и были бы переводы. Так вот, если бы я стал заниматься литературой, а не политикой и не общественной жизнью, была бы это интересная жизнь? Наверное, да. Но ни о чем... Ни о чем. Нельзя жалеть. Вот когда человек начинает жалеть о прожитой жизни, он ее уничтожает. Вот в своей памяти, в отношениях с людьми. Он делает ее незначимой для себя и для всех. Этого нельзя допускать к своей жизни. То есть то, что состоялось, нужно уважать. Я не скажу любить, но нужно уважать, потому что каждый день человек живет, он мучается, он переживает и проживает все то, что с ним происходит, и отрицать состоявшуюся жизнь нельзя. Это противоречит самой жизни.
А если говорить о мечтах, вот я так понимаю, что это, наверное, была какая-то мечта издать эти сонеты. А какие были у вас? И что удалось реализовать, а что еще не получилось?
Вы знаете, у меня есть очень много мечтаний. Это вот как детские мечты, они остаются детскими мечтами. Допустим, я всегда мечтал управлять самолетом. Мне было интересно научиться летать. Учитывая, что мы, люди, как птицы, летать не можем.
Часто без проблем. Курсы есть, по-моему.
Я знаю. Ну, вот самолета у меня нет, но тем не менее, мне было интересно, у меня есть такая мечта, чтобы можно было оторваться от земли. А когда я был совсем маленьким, я очень хорошо помню, я впервые сел в поезд, родители меня посадили в пригородный поезд Псков-Тарошино. Мы поехали в лес отмечать день рождения. Мне исполнилось 10 лет. И я ждал, как это будет, когда поедет поезд. А как едет автобус, я понимал. А как поедет поезд, мне было непонятно. Потом я понял, что он поедет. поехал очень просто. Я подумал, интересно, вот сидит человек в локомотиве, нажимает, наверное, на какую-то кнопку, и поезд едет. И какое-то время я мечтал быть машинистом паровоза, тепловоза. Я не думаю, что все мечты человека должны обязательно осуществляться. Вот мечты могут жить вместе с нами, не осуществляясь, оставаясь мечтами. Это вот такой внутренний мир, когда есть мысли, которые приятно думать. Если бы человек мог осуществить все свои мечты, он должен был быть бессмертным. Ну, потому что мечты приходят каждый день. Поэтому те мечты, которые остались мечтами и не стали жизнью, это мысли о будущем, которого не было, который никогда не состоится, но о котором было интересно или приятно думать. И мне от этих мыслей и не печально, и не грустно. Я просто иногда об этом думаю. Думаю, вот надо же, как могла бы интересно по-другому сложиться жизнь.
Но, тем не менее, она сложилась так, как сложилась. Да. И вы псковский политик федерального масштаба. Почему Псков? Вот объясните.
Ну,
потому
как,
что
почему,
ну, как, несколько почему поколений Псков? Вашей семьи связаны с севером России. Как так вышло?
Знаете, я надеюсь, это, кстати говоря, еще одна мечта, которую я все больше осуществляю как долг. Я хочу издать книгу «История нашей семьи» и по возможности уйти ниже 19 века, потому что сейчас я знаю частично нашу историю где-то середины 19 века, хочется дойти хотя бы века до 17-го, если письменные источники позволят. Так сложилась история, что в Пскове пересеклись в 1961-62 году мои родители, а до этого пересеклись их родители. В нашем роду очень много близких земель, которые сейчас остаются родными. Это и Витебск, это и Двинск, он же Даугавпилс, это Петербург, где мой дед, художник Евсей Беркал, учился в училище Штиглица, учился писать, он участник Первой мировой войны и участник боевой. У него были георгиевские ордена, и он был ранен в 16 году, но при этом он оставался художником. Он писал копии картин великих художников. Сохранились фотографии. Сами, конечно, картины не сохранились. А в судьбе нашей семьи есть Вятка, где бабушка и дедушка по маминой линии поженились. Есть наверняка места, о которых мы сейчас не знаем. Я в большей степени знаком вот с веточками семьи 20 века. Очень много Санкт-Петербурга. Есть Москва, и сейчас в Москве живут наши родственники, мы встречаемся. Есть, допустим, Хабаровск, есть Урал, есть Канада, есть США. И, в общем, на самом деле люди очень далеко разлетелись по миру. Псков случился, потому что он случился. Я никогда об этом не жалел. Мне никогда не было жалко, что я родился в Пскове. Я очень люблю Псков, очень. И более того, я сам для себя нашел много таких символических, осмысленных совпадений в том, что я родился и живу в Пскове. Все-таки это сердце русской свободы, это Псковская вечевая республика, это Псковская судная грамота, выдающийся документ русского европейского права, которому уже больше 6 веков. Это очень красивое и достойное место. Там много переплетается корней. Мне очень больно видеть то, что сейчас происходит с Псковской землей и Псковской губернией. Она вымирает и высыхает. Вот очень показательно, вот в жестоком смысле показательно, что ключевые стержневые регионы России, Псковская область, Новгородская область, Смоленская, Тверская, Вологодская, являются сейчас лидерами по смертности, по убыли населения, по бедности, по безработице. Когда происходит такое с ключевыми регионами страны, значит, страна живет неправильно. Это очень значимый показатель того, что страна устроена не так, как должна была быть. Если страна забывает и уничижает свои корни, то она идет не по тому пути. Это очень яркий и очень трагический показатель того тупика, в котором сегодня находится наша страна.
Я не стану спрашивать вас о том, было ли желание в свое время, переведя 150 шекспировских сонетов, покинуть Псков. А вот сейчас есть отток молодежи из региона?
Огромный. Огромный. Из города Великие Луки, нашей второй столицы, уезжает 90% выпускников школы из Псков, меньше уезжает. Люди ищут самореализации, и когда у них нет вариантов воплощения своих желаний, они смотрят на другие регионы. Очень много людей из Пскова живет в Петербурге, очень много в Москве. Здесь целые колонии, целые землячества. Есть люди, которые уехали за пределы. страны. Сейчас в Псковской области растет по числу жителей только город Псков, только областная столица. Все остальные 24 района и город Великие Луки все тают. Это очень показательно. К большому сожалению, огромному сожалению, люди в принципе в массе своей, вот в сообществе, не готовы и не будут, кстати говоря, не только в России, в любой другой стране, жертвовать собой, осваивая жизненное пространство. Если власть запустевает провинцию, забрасывает провинцию, люди будут оттуда уезжать. Ну, сколько раз уже российское правительство говорило, что нам нужно честно признать, что есть такие места, города, деревни, где не перспективно жить, и не нужно обманывать людей, нужно просто форсированно переселять их отсюда. Люди очень странных представлений о жизнеустройстве сейчас находятся у власти в нашей стране, потому что все последние несколько тысяч лет власти любой страны решают всего две задачи. Первое – это освоение земли, иначе она окажется у других государств и властителей. И второе – это создание условий для жизни людей, чтобы люди хотели там жить. Это очень просто, это, можно сказать, примитивно. Для кого-то это может показаться упрощенным. Но посмотрите, границы открыты. Если люди не видят себе применения здесь, они уезжают в другие страны. Они при этом сохраняют себя, но при этом слабеет наше общество, слабеет страна. Возникает вопрос, что мы сейчас являем миру, кроме военной угрозы и психических, политических атак. Лицо России для мира изменилось очень сильно. И это уже не Пушкин. Это уже не Пушкин. Посмотрите на этот во многом чудовищный конкурс переименования аэропортов. Из него хотели сделать торжество патриотизма. Было много различных вариантов, но в прямом столкновении, если где-то было честное голосование между лицами войны и лицами мира, лица мира выигрывали голосование. Люди не хотят войны. Но власти делают Россию страной войны сейчас.
В некотором смысле за этим голосованием стоит отчасти ваш земляк Тихон Шевкунов. Но отчасти поступок...
Он сейчас псковский и прохоровский владыка, митрополит. Это влиятельный религиозный и общественный деятель. У него есть свои корни в Псково-Печорском монастыре. Он в нем служил в молодые годы. Сейчас он вернулся. На самом деле, мы очень странное государство. С одной стороны, у нас государство отделено от церкви. С другой стороны, для светских СМИ нет более интересных тем, чем обсуждать светскую жизнь религиозных деятелей. Ну, отчасти и владыка Тихон дал к этому повод. Даже название его книги «Не святые, святые» подталкивают вот к этому переплетению светских и духовных властей. Но, с другой стороны, я не верю в то, я просто не верю, что сегодня усилиями церкви можно преобразить государство и общество. Церковь изменилась, она стала самодавляющей, она вступила в очень странный брак с государством. Это такой брак по расчету, где нет любви, где есть много циничных расчетов, где очень много денег, и где вера, как содержание, главное содержание, стержень любой церкви, уходит глубоко, глубоко вглубь. И я знаю многих верующих людей, которые стали искать батюшек в глухих деревнях, там, где маленькие приходы, там, где маленькие старые храмы, там, где священство не может быть поражено сребролюбием, потому что там бедность, там нет денег. И они в этих батюшках находят утешение и готовы с этими людьми общаться, ездят к ним за многие сотни, даже тысячи километров, но стараются избегать столичных и торжественных храмов, не видя в них духовности. Это очень серьезный кризис церкви, и она еще не ответила на этот вывод, на этот вызов никак.
Правда, что вас связывали дружеские отношения с отцом Павлом Адельгеймом?
Да, я очень аккуратно назвал бы их дружескими, потому что отец Павел был человек великий, и он велик и как духовный человек, и как гражданский лидер. Я человек светский, я не был прихожанином. И вот церкви между нашими семьями были добрые отношения, и в тяжелые годы отца Павла, когда начались серьезные гонения, его готовились изгнать из церкви, запретить в служении, то есть фактически запретить то, что составляло смысл его жизни, когда уничтожали созданную им школу регентов. Будучи тогда редактором Псковской губернии, мы помогали отцу Павлу выступить перед обществом. Его статьи и статьи его друзей у нас публиковались, к величайшему сожалению, 5 августа 2013 года он был убит. Он трагически завершил свою жизнь, будучи на вершине своих духовных и интеллектуальных сил. Человек в возрасте 75 лет чувствовал выдающуюся ясность мысли, и он мог много еще сказать и помочь людям. У нас сохранились, сохраняются отношения с его семьей. Могу только сказать, что общение с отцом Павлом было общение с человеком, осознающим смысл происходящего на земле, вне зависимости от того, были ли вы человеком воцерковленным, или человеком светским, или вы были прихожанином другой церкви, к нему все приходили, и он всех понимал. Это была его уникальная особенность. Он понимал и принимал людей, и его трагическая гибель во многом случилась потому, что он принял человека, которого другие не приняли. Он был уверен в том, что его слово может спасти любого человека.
Я искала, когда про вас информацию, сказано, что вы называете себя нерелигиозным светским человеком, но при этом не считаете себя атеистом. А можно расшифровать это?
Атеист – это человек, отрицающий Бога. В моем распоряжении нет научных исследований, доказывающих отсутствие Бога. Атеист – это человек, который аргументированно, с фактами, аргументами, доказывает отсутствие того, что невозможно описать. Это совершенно отдельная позиция. Я убежден в том, что религия, духовная жизнь является огромной частью культуры. Это состоялось изначально. Это в живописи, в литературе, в музыке, в поэзии, в скульптуре, архитектуре. Это часть духовной жизни человека. И отрицать это невозможно. Кроме того, всем нам знакомы удивительные чувства, которые мы не можем объяснить рационально. К нам во снах приходят наши умершие родные, и мы с ними разговариваем, как живыми людьми. Что это? Наука может объяснить это определенными свойствами психики человека, но это объяснение недостаточно. А что происходит с душой ушедшего из жизни человека? Куда она уходит? У меня был выдающийся учитель психологии, доктор психологических наук Юрий Михайлович Мухин, уже ушедший из жизни. Он был доктором психологии, ветераном Великой Отечественной войны и астрономом, который сам делал телескопы, и блестящим фотографом, человек университет. По счастью, я был одним из его студентов. И уже когда он вышел на пенсию, я ходил ему в гости, к нему в гости домой. Он мне несколько раз говорил о том, понимаете, наука не смогла еще объяснить, что такое душа. Но душа существует, потому что мы не можем объяснить, откуда появляется это в человеке и что происходит после того, когда завершается человеческая жизнь. Это говорил доктор психологических наук, человек, прошедший войну, видевший смерть во всем ее обличии, и он это говорил как ученый. Поэтому я был и буду очень осторожен в любых суждениях отрицания тех вещей, которые я, возможно, не могу постичь. Но я понимаю, что такое религиозная жизнь. Я общаюсь со многими верующими людьми. Мне приходилось общаться и с монашествующими людьми. Я понимаю, я вижу, как они живут. И отрицать их жизнь, их образ жизни, их образ мысли нельзя, невозможно. Это их мир. И этот мир для них реален. Я не готов назвать его материалистичным, этот мир, но он существует, люди в этом живут. Поэтому нам всегда нужно останавливаться перед тем, что мы считаем непостижимым, и мы не должны это отрицать. У нас нет ни права это отрицать, и у нас нет знания, которое позволяло бы нам это отрицать. Может быть, через 1000 лет люди узнают нечто, что позволит объяснить многое, что мы сейчас не понимаем. Нам же хочется верить, что человечество проживет еще хотя бы 1000 лет.
Одна из последних новостей, которые вот так на федеральный уровень относятся, относительно Пскова вышла, это история с экскурсиями, да, в Киево-Печерском монастыре.
Псково-Печерском.
Псково-Печерском, конечно. Это не попытка ли узурпировать вот это вот право на общение, ну, со святым, скажем так?
Вы знаете, на самом деле, там уже многое изменилось. Протест общества, экскурсоводов, туристов привел к тому, что монастырь смягчил свою позицию, вступил в переговоры с туристическим сообществом, с учеными, в том числе жителями самого города Печора, которые блестяще водили экскурсии по родному для них монастырю. Сейчас ищется компромиссное решение, которое уважало бы определенные притязания монастыря, но не нарушало бы права других людей. Я хочу верить, что оно будет найдено. Надеюсь, что владыка Тихон также это решение примет и одобрит.
Лев Шлосберг, политик, член Федерального совета «Яблоко». Мы вернемся после новостей на «Эхе Москвы».
Разбор полета.
Мы продолжаем. Марина Максимова здесь, Станислав Крючков и политик Лев Шлосберг. Лев Марч, а частная, а семейная история мы заговорили. И вот в одной из ваших биографий на вашем сайте «Легко», которую могут отыскать любые наши радиослушатели, указано, что один из ваших дедов, Мендель Олесин, в январе 46-го года отсудил у работника МГБ семейный дом. Ну, ладно, отсудить это можно и сейчас с грехом пополам. А вот как это так у работника МГБ?
Это была история послевоенного Пскова. Так случилось, что в начале 30-х годов один из наших прадедов выиграл в лотерею 100 тысяч рублей. И на эти деньги, в том числе, купил дом в центре Пскова на улице Некрасовской, рядом с храмом Новое Вознесение. Я хочу заняться серьезной историей этого дома. Его сейчас уже не существует. Этот дом, я предполагаю, я почти уверен в этом, был церковным домом. Рядом стоящей церкви был как-то связан с ней. И, может быть, не случайно то, что в 30-е годы он оказался свободен. Три сестры Олесиных, моя бабушка Нахамма, младшая сестра Эля и старшая сестра Геня жили в этом доме со своими семьями. И в конце июня, начале июля 41-го года они уехали. Но при этом вот главой этого дома был Мендель Олесин, переплетчик, полиграфист, мастерская которого располагалась буквально в 300 метрах от этого дома, на Сергиевской улице, около Анастасиевской церкви. И все документы на дом, включая планы, чертежи, кальки и, собственно, купчую с правами собственности, он успел взять с собой. Это просто была папка с документами, ее положили в сумку вместе с фотографиями родных и уехали из Пскова. Успели уехать, не все успели, не все родные успели уехать из Пскова. Многие погибли под бомбами. И когда после завершения войны семья вернулась из эвакуации, она пришла в свой дом и обнаружила, что там живут чужие люди. Это было вполне естественно, Псков был разрушен, и тот факт, что свободный от жилых людей дом зашли другие люди, в этом не было ничего удивительного. Наши родные зашли в дом, познакомились с жильцами, это оказалась семья майора Министерства государственной безопасности. Мой прадед показал документы на дом и попросил, понимая, что людям жить в городе негде, не уйти из дома. Он попросил, чтобы их пустили жить на кухню, вход из сада, просто жить на кухне около плиты, где можно было готовить еду. Они и спать были готовы на этой кухне, просто чтобы не оставаться на улице. Им отказали. Майор отказал. И тогда старик, которому шел 9-10 лет, пошел в Псковский народный суд с правами на дом о выселении этого незаконно проживающего офицера. И выиграл суд. И у нас дома в архиве хранятся исполнительные листы Псковского городского народного суда, выданные в начале 1946 года, которым этот дом был признан за законными владельцами и возвращен. И дом действительно был возвращен, освобожден. И вот так сложилось. К сожалению, Мендель Олесин не очень долго прожил после этого. В том же году он скончался. В Пскове через 15 лет после этого было полностью уничтожено, срыто бульдозерами, все еврейское кладбище в Завокзальном районе. Там сейчас такой странный получастный, полуиндустриальный район. Без единых, к сожалению, памятников и каких-то знаков памяти. Дом этот стоял до 1974 года, в нем прошло мое детство, а потом была очень драматическая история. Это место в Пскове называется Романовой горой, Романиха, и на ней было много частных домов, построены в конце 19-го, начале 20 века, и там есть памятники, дома-памятники, гражданские, купеческие здания, восходящие к 16-17 векам. И вот на этом доме партийная советская элита Пскова решила построить себе 4-этажный дом. Для чего нужно было снести 5 частных домовладений и заодно церковь. И Министерство культуры РСФСР запретило сносить церковь и снизило этажность этого дома с 4 до 2 этажей. Но, тем не менее, 5 частных домовладений, в том числе вот наш родовой дом, были снесены. Сестры получили по однокомнатной квартире, и бабушка Эля, которая тогда жила в Ленинграде, получила финансовую компенсацию. Но, тем не менее, я до сих пор помню, как в 1974 году, мне было 11 лет, я учился в 4 классе, я сидел в родной школе на 3 этаже в кабинете русского языка и литературы, из окна видел, как раскатывают по бревнам этот дом. Это было первое у меня внутреннее, я помню его остро, очень остро до сих пор, чувство категорического несогласия с действиями властей. То есть я понимал, что за этими решениями о разрушении дома стоят люди, обладающие властью, а это было очень памятное место для нашей семьи, оно и остается памятным в этом саду. Познакомили моих родителей. То есть буквально вот познакомили папу Марка и маму Брониславу, наши бабушки и дедушки. Они познакомились, собирая черную смородину в этом саду. И получилась семья, и потом получились все мы.
Извините, познакомили, но не познакомились, да, их свели?
Их фактически свели. На самом деле это просто семьи вместе встретились в этом доме и познакомили двух холостых людей, будущую маму и будущего папу. Вот так сложилась семья. Мы ходим часто с моей супругой и с папой, ходим к этому дому. Ну, там остался фундамент, он виден. Осталось несколько деревьев из сада. И 2 года назад мы с Жанной посадили в этом саду яблоню. Вот, ну вот, в некое продолжение традиции. В общем, могу сказать, что вот та история изумляет всех, когда я показывал нескольким близким людям эти решения городского суда, исполнительные листы народного суда, то люди не могут себе представить, что такое было возможно. А старик ничего не боялся. Он просто не боялся ничего. Он знал, что это его дом, это его законный дом. Он пошел его защищать не только для себя. Он понимал, что его жизнь завершается. Он пошел защищать свое родовое гнездо.
В этой связи, наверное, спекулятивным будет вопрос, если сравнивать справедливость советского времени и нынешнего времени. А вот мы говорили о справедливости в самом начале. Какое бы вы определение дали тому, что есть справедливое? Вот так по-сократовски.
Справедливость – это чувство, которое испытывает человек в оценке, в действиях по отношению к нему со стороны всех окружающих. Справедливость может быть со стороны близких, справедливость может быть со стороны чужих людей, справедливость либо несправедливость может быть со стороны государства. Очень часто люди воспринимают справедливое как правильное, в том числе принадлежащее по праву. Справедливость – очень чувствительная категория. Это показатель того, насколько человек считает правильным окружающий его мир. Мы все понимаем, что бедность несправедлива, что война и горе несправедливы. Вот этот известный во всех культурах, во всех языках крик, вопль, за что? Это ведь тоже, когда человек вопиет о несправедливости. И как вот мы сейчас видим, единственный мощный институт, который может влиять на справедливость, либо несправедливость восприятия человеком происходящего, это государство. Потому что, когда человек говорит о несправедливости в личных отношениях, очень часто, это не то, чтобы не имеет разрешения, но нет судьи в личных отношениях. А отношение государства к людям, каждый человек судья, потому что действия государства касаются каждого. На мой взгляд, сравнивать эпохи бессмысленно. Справедливость есть некое воздаяние. Справедливость может быть даже незаконной, но она остается справедливостью, потому что даже если ты понимаешь, что некое действие противоречит обычаю, праву, но оно заслуженно, вот жизнью заслужено, каким-то действием заслужено. Это можно признавать справедливостью. Представления о справедливости не меняются тысячелетиями. Могут меняться представления о правильности либо неправильности действий государства, но представление о справедливости остается вот в корне своем таким же. Это воздаяние человеку за его жизнь.
В этом смысле то, что нынешнее время многими и справедливо, наверное, считается несправедливым, не есть ли упрек нам самим, что мы в недостаточной степени в эту справедливость вкладываемся?
Знаете, мне очень сложно сказать, что такое вложиться в справедливость. У каждого человека личный круг общения. Давайте спросим себя. Вот мы общаемся сотнями, тысячами людей, в близком кругу общаемся с десятками людей, иногда со считанными людьми, буквально в очень близком, семейном кругу. Что означает наша справедливость по отношению к ним? Наша внимательность, наша готовность им сострадать, наша готовность их слышать, наша готовность с ними соглашаться, даже если они, по нашему мнению, не правы. Справедливость имеет очень тесную связь в природе своей именно с правом человека на положительную оценку во всех смыслах, не просто оценку его действий, а на некое усилие по отношению к человеку, которое приносит ему удовлетворение, радость. По большому счету, справедливое либо несправедливое государство – это государство, которое либо учитывает потребность людей в справедливости, либо не учитывает его, считая, что это не важно. Мы действительно сейчас являемся свидетелями, а в чем-то, я согласен с вами, соучастниками государства, которое не считается с категорией справедливости, потому что сила может не учитывать справедливость. Когда государство показывает свою силу, когда оно становится государством понуждения и принуждения и насилия сознательно, то справедливость уходит в принципе. К сожалению, российское государство выбрало именно такой путь.
Вы несколько лет назад говорили, что готовы заменить президента Российской Федерации Владимира Владимировича. За эти годы что-то изменилось? Вы по-прежнему?
Это был замечательный эфир на Псковском эхе Москвы, где обсуждалось в принципе будущее нашей страны после 2024 года, и ведущие коллеги псковского эфира, это были Максим Костиков и Александр Савенко, спрашивали меня, ну, а если вдруг? Я им ответил тогда, если нужно заменить Путина, то я готов. Вот так звучала эта фраза. Это была часть нашего диалога, которая потом, к моему большому удивлению, разошлась более широко, чем, может быть, оно того стоило. Мне кажется, совершенно нормально в свободной демократической стране для любого человека ставить себя на место президента. Вот вдумайтесь, мы, правда, не знаем, сколько жителей в нашей стране. Цифры как-то постоянно пляшут, особенно перед выборами. Ну, это ладно. Ясно, что у нас больше 140 миллионов, очевидно. Но вдумайтесь, из 140 миллионов человек мы не можем составить конкуренцию в принципе на должность президента. У нас президент Бог или он помазанник Божий. Ситуация, при которой всерьез люди высокого политического статуса говорят фразы «будет Путин, будет Россия, не будет Путина, не будет России», когда происходит реальное полное отождествление смертного человека волею случая. Я надеюсь, что многие люди понимают это волею случая, оказавшегося главой российского государства, самим этим государством и его судьбой. Это общенациональная трагедия. И чем больше людей в нашей стране будут говорить, да, я готов заменить Путина, и я буду управлять не хуже Путина, а, возможно, и лучше Путина, потому что я не буду начинать войны. Я не буду проводить несправедливые реформы, в которых нет смысла, потому что деньги от этих реформ идут на ту же войну. Я буду строить мир с народами, понимая, что война приносит горе. Есть много очень простых вещей, на которые можно ориентироваться, выстраивая глобальную политику. Вопрос, что вы имеете своей целью, что вы хотите достичь. Если мы действительно строим государство, которое должно сеять страх и на этом охранять нашу территорию, не на благоустройстве, не на создании наилучших условий для жизни людей, не для создания максимальной конкуренции во всех сферах, творческой, экономической, социальной, политической, общественной, во всех без исключения. Если мы хотим построить государство страха на страхе, и чтобы сюда просто боялись приходить люди, можно построить такое государство, но оно бессмысленно. Оно не только несправедливо, оно бессмысленно, потому что оно ничего не создает. Оно только разрушает человеческие судьбы. В этом смысле, да, я готов составить конкуренцию Путину или любому другому Путину, потому что я иначе представляю себе мир, жизнь, смысл государственной политики, вообще смысл деятельности власти. Все намного проще, чем пытаются объяснить официальные лица сегодняшней России. Нужно отвечать на достаточно принципиальные вопросы для того, чтобы прояснить образ государства, образ страны будущего. У Путина нет страны будущего. Он с восторгом показывает мультфильмы про военную технику, и совершенно непонятно, как рядом с этим будет жить человек, каким образом он будет себя чувствовать. Он будет хотеть, чтобы его дети, внуки, потомки все жили здесь, или он будет мечтать о том, чтобы их миновала эта судьба. Все это настолько отличается, вот то, что сейчас происходит с властью в России, настолько отличается от представлений о нормальной жизни, естественных представлений о нормальной жизни любого живущего человека, что это вызывает колоссальный протест. Колоссальный. В этом смысле готовность взять на себя ответственность за государство – это готовность и возможность показать другую судьбу страны и другую судьбу миллионов людей. Вот мы сегодня, когда об этой книге говорили в Сахаровском центре, которому низкий поклон за возможность собрать замечательных людей в Москве и представить эту книгу, мы несколько раз все авторы этой книги, Светлана Прокопьева, Алексей Семенов и Денис Камалягин и я говорили о том, что в этой книге постоянно звучит одна и та же мысль – все могли быть живы. И русские, и украинцы, и бог знает кто погиб на этой войне. Все могли быть живы, если бы не безумие власти. И об этом нужно говорить прямо. Люди стали расходным материалом для совершенно безумных политиков. Почему мы не должны говорить, что мы готовы их заменить? Да хоть завтра.
Лев Маркович, а вы когда-нибудь пробовали себя поставить на место того человека вот ментально, да? Не по факту его присутствия в этой должности, а ментально. И ответьте себе на вопрос. Да, Россия не должна быть свободной, Россия не должна быть справедливой, она должна быть патриархальной, консервативной, такой-то, такой-то. И каким-то образом обосновать себе эту внутреннюю логику.
Очень понятна эта логика. Это борьба за сохранение власти. С помощью этой логики Путин и другие Путины сохраняют свою власть. Потому что в современной конкурентной свободной стране они рано или поздно уйдут от власти. Так выстроена современная политика. Они не хотят уходить. Поэтому они сторонники всей этой архаики, этой осажденной крепости, этой мобилизации на страхе. Посмотрите, они сейчас не могут понять, что им делать с последствиями выборов 18 марта 2018 года. Они отмобилизовали на страхе 50 миллионов человек. И с дуру, просто потеряв всякие представления о реальности, устроили повышение пенсионного возраста, устроили повышение налогов, устроили кучу безумных вещей, включая специфический способ консолидации мусора в конкретных руках конкретных людей. И все это происходит раз за разом, и люди перестают понимать очень простые вещи. Ведь миллионы людей действительно проголосовали за Путина. Они что, голосовали за войну? Нет, они голосовали за мир. Им просто объяснили. Не будет Путина, будет война. А теперь есть Путин и есть война. И это начинает вызывать принципиальное расслоение в мозгах. Люди видят полное несовпадение образа, который им так или иначе был слеплен в телевизоре, и того, как они сейчас живут. Ну как можно отнять у людей 1,5 триллиона рублей одним действием, имеется в виду так называемая экономия государства на повышение пенсионного возраста, и принять федеральный бюджет на 2019 год с профицитом 2 триллиона рублей? Но это же, в конце концов, арифметика, несмотря на колоссальный масштаб цифр. И это начинает вызывать у людей недоуменные, возмущенные и оскорбленные вопросы. Вот это и есть неуважение к людям. Можно сколько угодно пользоваться ими, но при этом что-то давать взамен. Но если вы эксплуатируете людей, выстраиваете свою осажденную крепость вашего личного величия, и при этом люди понимают, что они вам на самом деле не нужны, это может привести к страшным разочарованиям. Еще неизвестно, как их общество переживет, потому что лучше, когда народ не любит политиков.
А люди понимают эту ненужность свою?
Или она да. Они ее очень остро переживают. Они это очень остро переживают. Люди по всей стране одними и теми же словами говорят одну и ту же мысль. Мы никому не нужны. Мы никому не нужны, мы лишние люди. И вот это чувство, оно сейчас объединяет большее число людей, чем те, кто проголосовал за Путина 18 марта. Большее. И это огромная бомба, которая зреет, и непонятно в каких формах она найдет себе воплощение. Потому что такая мощная отрицательная энергия, она будет искать выход, а государство не хочет давать этот выход.
Все-таки это программа о людях. Вы человек из того поколения, которое вошло во взрослую жизнь на волне вот той такой же, по сути, военной мобилизации. Помните, интернациональный долг, вот войск
советских... Нет, мы вошли в жизнь... Нет, правильно. Тоже. правильно смотреть.
В Афганистан.
Это были наши студенческие годы, когда мы начинали понимать, что наша страна живет по-разному. И это были годы нашего взросления.
Вот принципиальное различие между сегодняшним пониманием и пониманием того времени, которое с вами.
Смотрите, мы вошли во взрослую жизнь строго. Вот буквально это вот у нас отпечаталось в голове. Мы все дети 85-го года, мы все дети перестройки, все. Наше становление как взрослых состоявшихся людей было во многом сформировано именно сменой общественно-политического государственного строя в нашей стране. Это было время фантастических надежд. Я до сих пор помню это ощущение, как нам повезло. Как нам повезло, мы могли всю жизнь жить в совке, и нам выпало счастье прожить в нем только 25 лет, и впереди еще сколько-то времени мы можем жить свободными людьми. Это было ощущение удивительного счастья. И вот на наших глазах за несколько лет этот весь колоссальный космический заряд положительной энергии был разрушен теми людьми, кто заявил о строительстве свободной демократической России. Это было чудовищное оскорбление, это был обман лучших ожиданий людей. Люди готовы были терпеть многие вещи, в том числе экономические трудности, бедность, понимая, что эти жертвы приведут к чему-то. Когда стало понятно, что эти жертвы не приводят к улучшению жизни, что они приводят к формированию нового класса хозяев жизни, к которым 99% жителей страны не имеют никакого отношения, вот это разочарование в надеждах, это очень жестокий опыт. Мы сейчас переживаем, вот сейчас, при позднем Путине, как это, в эпоху развитого путинизма, мы переживаем такое же жестокое разочарование людей в идеалах, в других, в той же сильной руке, в способности императора навести порядок в стране, в способности заставить всех, в том числе окружающий мир, уважать. Это определенная система ценностей, система координат, которая рушится на глазах у людей, она себя не оправдала. Ни по-человечески, ни политически, ни социально она себя не оправдала, и она не принесла людям справедливости. Люди готовы были себя ограничивать, в том числе в свободах. Но сейчас видят... Люди это действительно видят, что эта система не смогла родить для них человеческую жизнь. Вот период осознания того, что произошло, на мой взгляд, будет не очень долгим. Я не могу его никак предсказать. Никто не может предсказать. Любое событие может оборвать этот период, и мы можем перейти к очень сложному периоду истории. Но я вижу в этом потрясении, которое сейчас переживают десятки миллионов людей, шанс на то, что общественное сознание на инстинкте самосохранения начнет формулировать для себя общие созидательные задачи самосохранения. Вот такой сборки из руин, сборки из общественных руин. Это общество может сделать только само, очень усилиями огромного количества людей. Кто и как сможет обратиться к людям в такой ситуации, это ключевой вопрос всей российской политики сейчас.
Тогда возникла волна русского рока, да, публикации запрещенной прежде литературы. Может быть, настало время дать второй шанс сонетам Шекспира и, наконец-таки, издать их, и на этой волне что-то произойдет.
Вы знаете, я думаю, что сонеты Шекспира состоялись в русской литературе, и новые их издания, дай бог оно состоится, не изменит страну, но я абсолютно верю в то, что сейчас люди искусства своим предчувствием, это песни, которые для нас удивительны, это в том числе песни рэперов, это в том числе стихи поэтов, пишущих совершенно неканонические с точки зрения литературы вещи, это те предчувствия в искусстве, которые опережают историю. Вот читая сейчас эти тексты, мы можем предполагать, какими словами, какими чувствами народ будет обращаться к власти, когда он будет вершить историю. А это время придет.
Вы в свое время занимались проектом Псковского вольного университета.
Да.
Может быть, на волне нового образования что-то еще может произойти?
Вузы, новые независимые вузы, возникли в начале 90-х годов в России как часть этого ветра перемен. Почти все они были потом задушены. И Вольный университет дожил до 2010 года и, к сожалению, не смог пережить эти нулевые годы. Я абсолютно уверен в том, что если общество потребует возвращения к человеческому, буквально человеческому жизнеустройству, то это приведет к колоссальной реформе образования, потому что сегодня российская высшая школа во многом является школой крепостничества. А университеты должны быть школой свободы. Это тоже часть той новой жизни, которая должна сменить жизнь сегодняшнюю. Университеты будут другими.
У нас буквально минутка, да, полторы остается. Наш слушатель Дмитрий Мезенцев спрашивает, а чем вы тогда объясните ностальгию в обществе по совку?
Общество соскучилось по справедливости в том виде, как оно может ее себе представить. Не советской справедливости обществу не показали. За все годы 90-е, нулевые, нового образа современной европейской справедливости в России люди не увидели. Поэтому у них есть воспоминания о прошлом, у них есть видение кошмарного настоящего, но у них нет представления о будущем. Им это будущее никто не показал и никто не воплотил. Поэтому люди, вспоминая фантомы прошлого, или даже думая о них, не будучи, не имея возможности их вспомнить лично, люди молодые, они ищут образ справедливости в том опыте, который состоялся. Ответственность власти, обязанность власти заключается в том, чтобы создавать этот образ сейчас. Но для этого власть должна заниматься не собой, не властью, не воспроизводством себя. Она должна, наконец, заняться тем, для чего она призвана – благоустраивать жизнь людей.
Вот так вот на одном дыхании, как это бывает, пролетел фактически час, вечерний час этого понедельника. Нашим гостем сегодня был Лев Шлосберг, политик, член редколлегии газеты «Псковская губерния», историк, член политкомитета партии «Яблоко». Провели программу Марина Максимова и Станислав Крючков. Лев Маркович, спасибо вам большое.
Спасибо.
Марина, Станислав, большое спасибо и большое спасибо всем, кто был вместе с нами.
До свидания.
Разбор полета.